На пути к освобождению мы стремимся стать садху. Быть садху — это означает войти в определенное видение, в определенную систему смыслов, ценностей. Именно садху может обрести пробуждение, самадхи, высокое перерождение на пути йоги. Не став садху — это невозможно. И мы становимся садху не сразу. Нам мешает быть садху очень многое. Отсутствие культуры, старый мирской менталитет, желание, эгоизм, привязанности. Потому что садху — это святой человек или почти святой. И нам надо учиться овладевать этим искусством быть садху. И две книги, которые нам в этом помогают, «Йога Васиштха» и «Трипура Рахасья». Каждый из них достаточно, чтобы достичь освобождения и просветления, даже одной из них. Само по себе чтение этих книг улучшает карму, приносит большую заслугу. И коль мы становимся садху в нашей духовной традиции, то наша судьба — изучать эти книги и всю жизнь стараться жить по ним, поскольку они открывают этот путь садху, помогают осознать его и понять. И когда мы изучаем Трипура Рахасью, здесь есть истории, на которые можно медитировать всю жизнь, размышлять, делать аналитические медитации. Если у вас возникают неясности или сомнения, вам надо вспомнить эти истории. Это история Хима-чуда и Хималекхи. История о Вселенной внутри холма. История о жертвоприношении вороны, спорщике и отшельнице. История о явлении богини, собранию богов. История о Брахмане Ракшасе и царевиче Химангаде. И история о царе Джанаке и его беседы со Аштавакрой. Вся Трипура Рахасья состоит из этих историй. И эти истории Дататрея рассказывает Парашуране. Поскольку это делает Бхагаван Дататрея, Трипура Рахасья для нас, эти истории для нас ценны вдвойне. Парашурама был в такой ярости из-за того, что убили его отца Риши Джамадагни, что он 21 раз уничтожил кшатриев, царя, его воинов. И считается, что современная кшатрия сейчас не существует, кшатриев, ведущих свой древний род от древних кшатриев. Потому что Парашурама в свое время их 21 раз уничтожил. И те, которые сейчас называют современными себя, принадлежащими к роду кшатриев, это потомки кшатриек, жен кшатриев и брахманов. Потому что когда все кшатрии вымерли, то мужчины из рода брахманов вступали в браки, вступали в связи с кшатрийками, чтобы пополнить кшатрийский род. И современные кшатрии — это уже помесь брахманов и кшатриев. Поскольку с древних времен чистых кшатриев с тех пор не осталось. То есть Парашурама был брахманом, махасидхой, который сам обладал очень кшатрийскими качествами. Наша внутренняя природа обладает безграничными качествами. Но чтобы она могла проявить эти качества, нужна вторичная причина. То есть, если есть какой-то воин, великий воин, то среди обычных людей в мирное время он может быть совершенно незаметен. Чтобы проявить его качество, его надо поставить в боевые условия. Тогда он проявит свой талант. Это свойство нашего изначального сознания, нашего потенциала. Оно может проявляться только в условиях, когда есть вторичная причина. И поэтому, как говорят часто, Брахма писал сценарий Вселенной так, чтобы появились великие герои. Но великие герои невозможны без великих злодеев. Поэтому, чтобы проявить качество великих героев, им были даны в качестве соперников, в качестве их антипода, тени, великие злодеи. То есть, великие качества Рамы не проявились бы, если бы не было Равана, великого злодея. И многие вещи не существовали бы, если бы не было таких негативных, противостоящих им сил. Это также и касается и нашего изначального естественного состояния. Когда проявляется какая-то эмоция, и она освобождается, то наш потенциал, наше сахаджи состояние освобождает негативную эмоцию. И мы можем познать его великую силу только тогда, когда мы сумеем эту эмоцию освободить. А если бы этой эмоции не было, мы бы не познали его и глубины. Поэтому часто в традиции ситхов, ситхи практикуют различные экстремальные практики. То есть они порождают свое тонкое тело различные негативные эмоциональные силы. Например, идут на смашины, читают мантру на смашины, призывая плотоядных даки. Это очень серьезная угроза тонкому телу, энергии, даже здоровью или жизни, призывать таких могущественных сил тонкого мира, других миров. Но поскольку они верят, что их защитит благословение их естественного состояния, они могут их призывать. Затем они усмиряют такие силы, и их изначальный единый вкус углубляется все больше. Это не касается практики послушников или монахов в данный момент. Может быть, вы их сможете практиковать только после просветления, когда не будет стоять вопрос понимания своей природы, но будет стоять вопрос расширения этого понимания, увеличения атма-шакти, духовной силы. Итак, когда Парашурама пришел к Дататрие в таком удрученном состоянии, понимая, что он совершил много греховных действий, ему придется отвечать за свою карму, нести кармические последствия, карма-пхалы, что кармические реакции неизбежны, он пришел в большое удрученное состояние, он уже устал от этой войны. Понятие «грех» в санатана-дхарме означает идти против дхармы, против божественного закона, против предписанного морального порядка и против своего высшего «я», атмана. Грех называется также папас килбиша. Когда мы идем против чего-то, установленного свыше, и греховное состояние приносит греховные реакции. Кармические реакции проявляются в следующей жизни или уже в этой. Наша задача никогда не совершать вещей, которые могли бы дать греховные реакции. Считается, что греховные реакции дают свой плод в виде тонкой астральной вязкой энергии, которая рождается в тонком энергетическом теле. И эту вязкую энергию можно видеть духовными глазами. И когда эта вязкая энергия проявилась, как карма-пхала, результат греховного действия, ее можно очистить. Чем ее можно очистить? Накоплением заслуг, сукрити, покаянием, праишчитта, аскезой, тапасией. Вот эти три вещи, эту вязкую энергию могут убрать из нашего сознания. Считается также, что даже если мы неосознанно что-то совершаем, то греховная реакция тоже может поступить. И в этом случае это называется апарадха, то есть случайное оскорбление. Иногда такие вещи бывают. Но нет такого понятия, как смертный грех, в общем, или как преступление против Бога. То есть это просто ошибки, которые могла совершить душа из-за того, что погружена в мрак неведения. И как и в древние времена, так и в современном мире, такие ошибки совершают молодые души. Зрелые, взрослые души таких ошибок почти не совершают. Молодые души означают те, которые воплотились на земле первый раз, второй раз, которые не имеют большого опыта пребывания на земле, у которых сильны мирские желания, необуздан раджас, тамас, необуздан ум. Такие молодые души приходят из нижних миров, и их опыт земной жизни еще не пройден, их жизненное дыхание неупорядочено, их умы неупорядочены. И так говорится, что они пребывают во мраке невидения, а видии. Тогда они совершают множество ошибок. Например, ради власти развязывают войны. Или ради денег могут обмануть или убить. Но все это рано или поздно приносит карму пхалу. Негативные кармические реакции и страдания, дукха. Тогда душа начинает страдать, и она начинает анализировать, переоценивать свою жизнь и обнаруживать свои ошибки. У нее возникает отвращение к невежественному, бессознательному образу жизни. Именно это произошло с Парашурамой. У него возникло отвращение к своим ошибочным действиям. Он понял, что несмотря на то, что он защищал свой род, и он подносил все свои действия душам предков, так что души предков начали восстанавливать. Они сказали: «Парашурама, довольны? Мы уже довольны твоими действиями, что ты защитил наш род, отомстил кшатриям за унижение и насилие над брахманами нашего рода. Тебе надо остановиться». И Парашурама именно в таком состоянии пришел к Дататрею спрашивать наставление. Но Дататрея не стал упрекать его в греховности, поскольку Дататрея присуще чистое видение, и он проникает в глубочайшие причины и следствия. Он сказал: «Парашурама, ты бы не смог этого совершить, если бы ты был простым человеком. Я вижу, что за твоими действиями стоит какая-то большая божественная сила. Поэтому я считаю тебя аватаром Вишну, то есть гневным формом аватара Вишну». Другими словами, Вишну послал часть своего сознания, и эта часть своего сознания воплотилась в брахманском роду. И он задал определенные качества и характеристики части своего сознания, чтобы она могла выполнить миссию. И эта миссия заключалась в том, чтобы освободить священную землю Бхараты от неправедных асурических царей, от династии неправедных царей, которая притесняла брахманов и людей дхармы. Тем не менее, Парашурама, хотя и был орудием Вишну, аватаром, такие аватары иногда называются, шакти-виша-аватары, существа, наделенные особыми полномочиями, или амша-аватары, то есть частичными воплощениями, Парашурама не был просветленным. Он был орудием, слепым орудием божественной воли. Поэтому он, как и все обычные люди, страдал, испытывал кармические реакции и нуждался в наставлениях Дататрии. И Дататрия излагает Трипура Рахасью, на разных историях объясняя ему суть его заблуждений. То, что он был отождествлен с телом, он был привязан к своей семье, у него был гнев, который он не мог контролировать. И все это просто потому, что он не понимал иллюзорную природу реальности. Он не понимал сути всех явлений, в которые он впутался и в которых он запутался. И все эти узлы в сознании, в потоке сознания Парашурамы, Дататрея развязывал в процессе беседы, приводя разные истории, видя, показывая логические схемы, как это можно сделать. И он это начал делать только после того, как Парашурама прошел 12-летнюю практику почитания богини Трипуры, когда его ум уже достаточно очистился.
Начиная с отказа от наслаждений, поскольку они являются препятствиями на пути прогресса, искатель развивает бесстрастие, а затем желание освобождения, которое становится все сильнее.
Так Дататрея говорит, надо начать с отказа от наслаждений. Укоренившаяся тенденция нашего эго искать наслаждение, получать наслаждение и считать наслаждение чем-то, ради чего все живут, Дататрея указывает на ошибочность этой тенденции. Задача нашей души в этом воплощении — искать не наслаждение, а божественную мудрость. И когда мы ищем наслаждение, наша энергия тратится, наша атмашакти тратится, наша заслуга тратится. Когда мы ограничиваем свои наслаждения, наша заслуга накапливается. Наш потенциал, наша духовная сила увеличивается. И садху стремится жить так, чтобы его энергия, сила духа не уменьшалась, а увеличилась. Поэтому он перекрывает множество тех наслаждений, которые ищут мирские люди. Мастерство садху заключается, с одной стороны, в самодисциплине, чтобы не искать никаких мирских наслаждений. И садху должен много раз убедиться в тщетности мирских наслаждений, выполнить аналитические медитации. И наслаждения бывают разные. Материальное наслаждение от обладания внешними вещами, чувственные удовольствия, привязанности к другим людям, наслаждение своим эгоизмом, властными амбициями, богатством. Все это тонкие или грубые формы наслаждений. Интеллектуальные люди наслаждаются концепциями, творческие – своим творчеством. И что характерно, для всех типов наслаждений присущ эгоизм. Эгоизм означает, что внутри нас некое наше маленькое «я», создавшее определенный центр, все время подтверждает самобытие через это наслаждение. Оно присваивает себе наслаждение. Оно утверждается в позиции «я, наслаждающийся». Это принадлежит мне. Связь с этим человеком моя. Эти деньги мои. Этот дом, этот автомобиль мой. И часто обладание материальными вещами приносит эго огромное наслаждение. Этим связана вообще современная потребительская культура, экономика, частная собственность построена на чувстве «я обладатель», «я владелец». Эго очень подкрепляется этим. В России, что ни день, если почитать новости, хотя это не рекомендуется монахам, то коррупционные скандалы. И все время люди обсуждают, у кого где счета за рубежом, кто какие взятки берет. Это стало нормой жизни уже последние 15 лет. И по взяточничеству Россия где-то рядом со странами Ближнего Востока вместе. И все обсуждают, почему у нас такая низкая культура, почему так деградировала мораль, почему у людей нет высоких ценностей. Иногда мне хочется сказать, а вы 20 лет проповедовали культ потребления, и что вы хотите? Вы сами 20 лет так воспитывали? Теперь спрашиваете, почему люди взятки берут? Вы же внушали всем, что материально надо иметь побольше денег. Вы добились своего, вы получили это. Вы воспитали так людей. Разве кто-то говорил об отрешении? Разве кто-то говорил об освобождении? Зачем брать взятки садху? Что ему с них? Он храм на них построит. Это бессмысленно в культуре садху. Но у нас в России нет культуры садху, нет ведической культуры. Пока создана такая ущербная культура, это даже нельзя назвать культурой, это просто существование. И все говорят о разложении русской культуры, о ее стагнации, деградации, но никто не предлагает выхода. Мы говорим, давно существует ведическая культура, культура садху. Принимайте ее, будете жить счастливы и процветающие. И Дататрия говорит, что принцип садху – это вайраги, отрешение от мирских желаний. Что задача жизни – не удовлетворять мирские желания, а развивать мудрость через отрешение от мирских желаний. И садху должен научиться отрешаться от мирских желаний. И в соответствии с этим существует три метода – сутра, тантра и анутара-тантра. Путь сутры подходит тем, кто не владеет никакими другими методами. То есть мирские желания надо хоть каким-то образом прекратить. Тогда садху это делает просто волевым усилием. Метод тантры говорит, что мирские желания надо не только прекратить, но надо еще найти некий канал для преображения, сублимации жизненной энергии. Потому что если ты просто подавляешь энергию, у тебя канала такого отвода нет, ты через некоторое время станешь раздраженным. Это подобно тому, как все краны закрыты, а воде некуда идти, если ты не научился управлять своей энергией. И учение тантры учит, как очищать канал, как отводить энергию в сушум нанади, как ее преображать в что-то прекрасное, красивое, например, в божество, в мандалу, в четыре бесконечных, в заслугу, в ситхи. Наконец, метод анутара-тантры учит нас, что мирские желания можно даже не подавлять и даже не преображать, а можно просто остаться в естественном состоянии. И естественное состояние само поглотит все мирские желания. Это не то, что мы оставили все как есть и думаем, ну пусть остаются мирские желания. Я оставил все как есть. Это не метод анутара-тантры. Метод анутара-тантры означает оставить как есть изначальную природу ума, обнаружить ее сначала, утвердиться, чтобы она набрала силу, а затем, отпустив свой эгоизм, пребывать в изначальном состоянии сахаджи, довериться сахаджи, а сахаджа сама лишит тебя мирских желаний. Потому что если ты предался сахаджи, у тебя не может быть сильных мирских желаний. Другими словами, ты предаешь свои желания божественной реальности.
Это заставляет его прилагать усилия в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После прохождения этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение. Когда Дататрея завершил свою речь, Парашурама пребывал в полном изумлении и произнес следующее. «Господь, прежде Ты сказал, что общество мудрых, божественная милость и бесстрастие – первоочередные факторы для достижения наивысшей цели жизни. Пожалуйста, скажи мне».
Так Дататрия определил условия, как можно достичь просветления и освобождения. Это сатсанг – общество мудреца, божественная милость – ануграха. И бесстрастие по отношению к этому миру, вайраги, отрешение от желаний. Парашурама задает вопрос, что из них главнее.
Пожалуйста, скажи мне, какой из них является самым необходимым и как его обрести? Ибо ничего не случается без предшествующей причины. В этом нет никаких сомнений. Какова коренная причина основополагающего требования? Или же это происходит только случайно? Будучи спрошенным об этом, Дататрея ответил ему следующим образом. «Я сообщу тебе коренную причину всего этого, слушай. Его запредельное величество, абсолютное сознание, будучи законченным и самодостаточным, первоначально проецирует всю Вселенную в своем существе, подобно отражениям в зеркале. Затем оно принимает личный аспект, называемый Хираньягарбха, творец или зародыш Вселенной. И с учетом предрасположенности эго, заключенных в Хираньягарбхе, оно раскрывает священные писания, вместилище возвышенных истин, для исполнения их, то есть отдельных эго желаний.
Дататрия начал рассказ творения Вселенной. С того, что Брахма творит Вселенную, для того, чтобы предрасположенности душ разных эго, заключенных в Хираньягарбхе, то есть в первоначальном состоянии творения Вселенной перед Большим Взрывом, чтобы все эти желания могли исполниться, чтобы души получили некую площадку для их освобождения от этих желаний и дальнейшей эволюции. Другими словами, вся Вселенная – это большая игра Брахмы. Можно сказать, это трехмерная виртуальная реальность, которая Брахма предоставляет нам в полное распоряжение. И он предоставляет нам играть так, как мы захотим, потому что свобода души, свобода воли – это основополагающий закон Вселенной. Без этой свободы души невозможно осознанное развитие. Эта трехмерная Вселенная, она полностью иллюзорной, является сном Брахмы, большой виртуальной игрой. Но живые существа не понимают этого. Они считают этот мир реальностью. И тогда они создают ложные цели в этом мире. Например, с детства мне рассказывали, что каждый человек должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Но мне не рассказывали, что человек должен осознать свою божественную природу, достичь освобождения и стать садху. И поэтому с детства у меня был такой вопрос, что я сомневался в этих словах. Истина такова, что все цели этого мира, кроме освобождения, просветления, познания Бога и проведения божественной воли, это ложные цели. Они из состояния сна. Но Вселенная так сильно устроена, так сложно устроена Вселенная Брахма, что в соответствии с кармой, предпочтениями душ, им даются те или иные ценности и цели. И души их принимают именно в соответствии со своими предпочтениями. Поэтому нужна вайрагья, отрешение от всех мирских целей. Лет 15 назад я проповедовал дхарму более радикально. Знаете как? Я говорил так: не смотрите телевизор, не читайте никаких газет, не читайте ничего мирского, не общайтесь с мирскими людьми. Покидайте мир с его целями и смыслами. Вам довелось встретиться с дхармой, такая драгоценная возможность. Не будьте глупцами, не упускайте этот момент. Бросайте все и начинайте прямо сейчас практику и накопление заслуг. И когда я так 4 часа читал проповеди, многие проникались. Я спрашивал обычно в конце лекции: так, кто хочет стать монахом? Прямо сейчас я вас приму. Несколько рук поднималось. Никаких испытательных заданий. Но потом начались следующие вещи. Рассерженные родственники этих людей начали приходить и жаловаться, что я отбираю у них сыновей, матерей и прочее, что я причина этого. Общество не любит, когда так проповедуют. Общество боится, потому что любой просветленный – это вызов всей культуре общества, всему существующему миропорядку. Вся система начинает дрожать, и она может рухнуть даже из-за этого. Все начали паниковать, что будет, если все станут монахами или что делать. Кто будет рожать детей, кто будет поддерживать всю эту сансару? Меня так и спрашивали. Кто будет работать? Мирской менталитет. Как, на чем будет держаться эта иллюзия? И сейчас я говорю между строк, мол, догадайтесь сами. Я излагаю философию, а ваше дело, догадайтесь сами, что за этим стоит. Поработайте умом. Если душа достаточно зрелая, она все поймет. Если не зрелая, она будет дальше дорабатывать свои кармы. Что действительно важно в этой жизни? Садхана и сева. Накопление заслуг, служение и духовная практика. Все остальное не важно. Хотя бы потому, что мы смертны. И я не перестал быть таким радикалом. Вовсе не перестал. Я просто его перестал проявлять. Но в душе я таким же и остался. Потому что я хорошо знаю цену драгоценного человеческого рождения. Все святые подобно мыслят, но они понимают ограничения душ. Поэтому часто святые говорят душам то, что соответствует их иллюзиям. Потому что многие души не готовы разрушать свои иллюзии быстро, отрекаться, практиковать. Им нужно много времени, чтобы пройти свой путь. Они еще не созрели полностью.
Так как зародышевые индивидуумы полны неисполненных желаний, то Хираньягарбха начинает выстраивать планы и способы их осуществления. Она вырабатывает схему причин и следствий, действий и плодов. И в результате индивидуумы обретают рождение, чтобы вращаться в этом колесе причин и следствий. Они принимают различные формы и помещаются в различные окружения, согласно их предрасположенностям.
Итак, Брахма сотворил эту Вселенную для того, чтобы души, которые снова проявились после прошлой кальпы, из прошлого состояния небытия после пралаи в новую Манвантару, появились новые души. То есть души существовали во время Махапралаи только как потенциал, только как тень. А творение Вселенной снова пробудило эти души. И в потоках сознания душ есть неотработанная карма, есть желание получать опыт. И учитывая весь совокупный опыт этих душ, ракшасов, людей, животных, богов, всех, Брахма сотворил Вселенную. Сначала он сотворил ее внутри себя, а затем проявил наружу, чтобы все души могли развиваться, эволюционировать. И для каждого класса душ, для каждой звездной системы, для каждой расы, для каждой индивидуальной души он написал сценарий его развития и эволюции. И это не плоский и линейный сценарий, это очень сложный, многоуровневый, многовариантный сценарий, у которого есть люфт. И этот люфт выражает свободу души человека. И по мере развития эта свобода позволяет в этом сценарии выбирать все больше вариантов, ролей. То есть он не жестко задан. Потому что Брахма — это очень глобальное и творческое существо. У него нет линейного мышления. Это подобно большой виртуальной трехмерной игре, в которой есть плотный мир, астральный, каузальный. Есть нижние миры, и ты можешь в этом мире принимать любую роль, и перед тобой открыты миллионы дорог. Есть закон кармы, закономерность накопления заслуг, повышение уровня, накопление силы духа и праны. Есть полностью свобода выбора. Ты можешь идти вверх, можешь идти вниз, становиться демоном. Можешь оставаться на своем уровне и развлекаться, как тебе захочется, остановившись в своей плоскости, кем бы ты ни был, хоть человеком, хоть сансарным богом, хоть асуром. Можешь добиваться своих целей. Именно поэтому сансара так сложна и запутана. И весь мир так сложен, потому что существует свобода воли. И каждая живая душа может двигаться и развиваться по своей воле. Нет больших ограничений. Но существует закон причин и следствий. И для того, чтобы закон причин и следствий воплощался, существуют определенные силы, это владыки кармы. Кроме этого, читрагупта, внутренний цензор. Шравны и шравани, то есть духи соглядатые и их супруги. То есть существует целая система, которая обеспечивает фиксацию закона кармы и его выполнение. Сейчас даже в мире людей, если кто-то захочет, он может войти в ваш компьютер и видеть все, что вы смотрели. Есть очень даже простые программы. Берется флешка, она несколько секунд вставляется в компьютер и вытаскивается. Компьютер даже не может обнаружить ее. Но все сайты, на которые вы заходили, всю переписку, которую вели, он может фиксировать. А более продвинутые программы могут показывать все, что видит ваш монитор. То есть если в мире людей есть такие системы, то в духовных мирах эти системы существуют давно. Очень изощренно. И закон кармы также обеспечивается планетарными божествами. И все это вместе, вся эта сложная система обеспечивает эволюцию каждого живого существа, обеспечивает воздаяние за заслуги и за грехи. И одновременно она стоит на страже свободы воли каждого живого существа. Наша задача – правильно воспользоваться этой свободой.
После прохождения через неисчислимое множество различных воплощений, индивидуум, наконец, доходит в своем последовательном развитии, благодаря накапливаемым заслугам, до воплощения в человеческом облике. Поначалу его устремления эгоистичны. Из-за своих все возрастающих желаний он начинает искать беспрепятственного исполнения своих неуемных амбиций. Но постепенно он начинает обращаться к заповедям, изложенным в священных писаниях, так как неудачи неизбежны всюду, и в результате наступает разочарование.
Итак, признаки появления у нас менталитета садху – это разочарование в мирской жизни, разочарование в амбициях и желаниях эго, и желание соблюдать заповеди священных писаний, следовать принципам священных писаний. С этого момента мы стали на путь садху. Но мы еще не стали полностью садху. Еще предстоит долгая дорога.
Человек начинает искать мудрых советов. Такой совет придет только от человека, пребывающего в непрерывном блаженстве. Такой мудрец в надлежащее время и должным образом посвятит ищущего божественное великолепие. Накопленные заслуги и добродетели, укрепленные обществом мудреца и божественной милостью, обусловят его настойчивость в следовании по духовному пути и шаг за шагом вознесут его на вершину блаженства. Теперь ты видишь, почему общество мудреца считается коренной причиной всего блага. Это случается частично благодаря накопленным заслугам человека, а частично благодаря его бескорыстной преданности Богу. Но всегда, как будто случайно, подобно плоду, который внезапно упал из пустоты.
Кажется, будто мы случайно вступаем на духовный путь. Нашли книгу, встретили гуру, нашли монастырь. Но на самом деле, в каком-то смысле это предопределено. Наши заслуги были достаточны для этого. Кроме этого, нас вела Чити-Шакти, божественная сила изнутри, которая устремляла нас к Богу и создавала такие обстоятельства. Божественная сила и накопленная заслуга приводит нас к определенному рубежу. Но перейти этот рубеж зависит от нас самих. То есть божественная сила не будет нас переводить за этот рубеж дальше, пока мы не очистимся и не выполним определенную тапасью, аскезу. Когда мы переходим этот рубеж, божественная сила снова ведет нас далее, и она показывает нам новый наш рубеж. И снова приходит момент очищения и выполнения тапасии. Так мы преодолеваем шаг за шагом различные пласты своей кармы. Это движение на пути к святости. Даже став монахами или учениками, нельзя сказать, что все узлы кармы у нас развязались. У нас развязались многие узлы прарабдха кармы. Но в тонком теле существует еще множество тонких узлов, которые предстоит развязать. И нельзя сказать, что это надо, можно сделать чем-то одним, например, какой-то метод, делать пранаяму или мантру. Нужна целая культура, и все это называется путь садху. Изучение текстов, пранаямы и кундалини-йога, мантра садхана, соблюдение заповедей монашеской этики и культуры, простирание в храмах, ежедневное пуджи, баджи, мандалы, призывание божественных благословений, изучение философии и парикрамы. Практика санкальпы созерцания чистого видения, гуру-йога и прибежище – все это незримо, ежесекундно работает, все больше очищая наш ум, ослабевая негативные тенденции и пробуждая божественные энергии в потоке нашего сознания. Но мы должны жить в этом долго, мы должны пропитаться этим. Мы должны достаточно времени провести в этом. Есть такая поговорка. Даже не соленый огурец, если он попадает в соленую воду, через некоторое время попадает в бочку с солеными огурцами. Он тоже через некоторое время становится соленым. Таким же образом, если вы находитесь в мандале, вы со временем пропитываетесь культурой садху, видением садху и становитесь садху. В этом ценность, третья драгоценность мандалы, санги. Поэтому накапливайте заслугу, восхваляя третью драгоценность, почитая третью драгоценность, служа ей, рассматривая это как божество, видью, как мистическое тело Бхагавана Дататрея. И санга даст вам свое благословение. Делать подношения, восхвалять, почитать, служить, поклоняться – это традиционная практика в отношении всех объектов прибежища.
Поскольку цель жизни зависит от столь многих причин, то существует множество способов ее достижения, как в отношении ума, так и в отношении предрасположенности человека. Состояние джняни – также отличаются согласно тому, большими или меньшими были его усилия. Пропорционально небольшое усилие достаточно для стирания небольших васан. Тот, чей ум был очищен благими делами в непрерывном ряде прошлых воплощений, достигает наивысших результатов, прикладывая пропорционально совсем небольшое усилие, которое ему остается совершить, как с джанакой.
У вас есть свобода воли быть монахом, мирянином, карма-саньяси, послушником, брамачари, странствующим монахом. Жить в Дивьялоке, в Арьялоке, в любом городе, на любой точке планеты. У вас также есть выбор делать акцент на технике или на мантра-йогу. И вы должны искать свой путь в этом безграничном море духовной практики. Перед вами открыты миллионы дорог, потому что духовный мир очень глубок и очень сложен. Кажется, что все садху одинаковые, следуют одной культуре, одним заповедям, одному учению. Но даже в рамках одного учения существуют миллионы дорог, и вам надо правильно сориентироваться и принимать такие правильные решения, которые бы вели вас к пробуждению. Кому-то нужны огромные усилия. Если он их не будет прилагать, он не обретет богореализацию. А кому-то не нужны огромные усилия. Кто-то их уже выполнил в прошлых жизнях. Ему нужны небольшие усилия, а дальше ему нужна практика игры, отпускание, самоосвобождение и божественная милость. Потому что кармы всех людей разные. И понять, нужны ли вам усилия, огромные усилия, или вам нужна просто одна божественная милость и игра, вы должны сами. Иногда консультируясь с гуру. Только на личном опыте можно это понять, когда ты сам практикуешь. В этом и состоит путь садху. Например, я, когда практиковал, я считал так. Ну, игра... Благословение – это, наверное, не для меня. Наверное, это очень великие люди. А мне нужны огромные усилия. Потом я думал, в миру, наверное, это точно не для меня. Это очень великие люди, ну, очень продвинутые. Я подумал, я лучше сосредоточусь на сверхинтенсивных усилиях. Это мне было ближе, поскольку я... Любил заниматься спортом очень интенсивно. Чем бы я ни занимался, делал это очень интенсивно, с огромной концентрацией. то я выбрал такой путь для себя. И этот путь очень помог мне. Но может быть ваша карма другая. Может быть божественная милость придет к вам без интенсивного усилия, как результат вашей заслуги. В любом случае вы должны трезво оценивать свои заслуги, свою реализацию, свои опыты и сверяться с картой. Какие у меня есть знаки, какое продвижение, на какой ступени я нахожусь, как проявляется божественная милость. И как можно оценить наш путь, насколько он успешен. Это по мере продвижения мы можем усмирять наш ум. Наш ум становится все более спокойным, безмятежным. Возрастает наше чистое видение, наша вера, преданность, любовь и сострадание. Возрастает наша гармония в отношениях с духовными братьями и сестрами. Мы перестаем осуждать кого-либо. Это верные признаки начальные, что вы правильно двигаетесь по духовному пути.
Oh.